В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта закрывает Америку. Представители официального Тбилиси вступили в открытую конфронтацию с западными партнерами. Обыкновенный беспредел, переживший Бибилов в Южной Осетии, ищет способ не вернуться к его стилю снова. В закрытом режиме в Абхазии горячо обсуждают попытки стать снова осажденной крепостью. Все это, а также 12-я неделя войны в Украине, кому и зачем объявил референдум Анатолий Бибилов, неизвестный гепатит, рубрики «Голоса», «Обзор прессы», «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Минобороны России заявило, что завод «Азовсталь» в Мариуполе перешел под контроль российских войск. Утверждается, что всего в плен сдались 2439 украинских военных, которые находились на территории завода. Тем временем Киев в ожидании поставок тяжелого вооружения от США, способного переломить ход боевых действий. Россия рапортует об успехах и пытается закрепиться на востоке Украины. За событиями 12-й недели войны следит Владимир Унанянц.
Украина все же получит масштабную помощь от США. Американский Сенат в итоге все же одобрил беспрецедентный по размерам пакет почти в 40 миллиардов долларов. Большая часть из этой суммы пойдет на поставки вооружений украинской армии. За проголосовали 86 сенаторов против 11. Закон о выделении помощи Украине был принят Конгрессом еще 10 мая, однако его утверждение в Сенате несколько затормозилось после того, как республиканский сенатор Рэнд Пол заблокировал процедуру быстрого одобрения. При этом решение о выделении средств необходимо было принять как можно скорее, поскольку 19 мая должны были закончиться средства, необходимые для отправки Киеву вооружений. Сенаторам удалось согласовать документ буквально в последний момент.
Я объявляю об очередном пакете помощи в области безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование, которое они уже эффективно используют на поле боя. Это оружие и техника будут отправлены непосредственно на линию фронта. Я приветствую Конгресс за то, что он послал четкий двухпартийный сигнал миру, что народ Соединенных Штатов стоит вместе с храбрым народом Украины.
Говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Украина очень рассчитывает на западное оружие для организации обороны и контрнаступления в Донбассе, а также в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Поставки американских вооружений в Украину начались еще до начала вторжения, однако до войны и в самом ее начале Запад направлял в основном стрелковое оружие, переносные противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, а также боеприпасы, амуницию и медикаменты. Теперь Украина ждет реактивную ствольную артиллерию, высокоточные боеприпасы, бронетехнику, комплексы ПВО, беспилотники, противокорабельные ракеты. Кроме того, по мнению экспертов, украинским ВВС необходимы боевые самолеты и вертолеты. Параллельно США намерены поддержать скорейшее вступление Швеции и Финляндии в НАТО. На этой неделе обе страны подали официальные заявки в альянс, после чего решение о приеме новых членов должны ратифицировать парламенты стран, входящих в блок. Пока против выступили лишь Турция и президент Хорватии, выдвинув определенные условия.
Tabii bütün bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini.
Конечно, мы продолжим все эти обсуждения, чтобы не прерывать дипломатические процессы, но мы четко говорим, мы не будем поддерживать террористическую организацию, чтобы она стала членом НАТО, поскольку НАТО является организацией для обеспечения безопасности.
Впрочем, американский лидер Джо Байден уверен, что заявки Хельсинки и Стокгольма будут в ближайшее время утверждены, и что это станет переломным моментом в архитектуре европейской безопасности.
And today I'm proud to assure them that they have the full, total, complete backing.
Сегодня я с гордостью заверяю, что они пользуются полной абсолютной поддержкой Соединенных Штатов Америки. Скажу прямо, вхождение в НАТО новых членов не представляет угрозы ни для одной страны. Цель НАТО – защита от агрессии. Пусть никто не заблуждается на этот счет в этот исторический день.
Что касается позиции Москвы, то, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, у НАТО нет агрессивных намерений в отношении России, а в 90-х годах прошлого века всерьез обсуждалась идея пригласить ее в альянс. Но, подчеркнул главный американский дипломат, Кремль сам отказался от такого варианта. Сегодня же именно от России исходит агрессия, и задача НАТО – не допустить ее распространения на страны Европы. Москва же, по мнению наблюдателей, пытается успеть закрепиться на востоке Украины до того, как украинские войска получат долгожданную помощь в виде тяжелого вооружения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился новостями с фронта.
Группировка российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжает расширять контроль на территории Донбасса. Близко к завершению освобождения Луганской народной республики. Вооруженные силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей, используют их в качестве живого щита. Терпя поражение на земле, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы краткосрочных, кратковременных успехов, выдавая их за крупные.
При этом, по словам министра, в условиях анонсированной новой волны расширения НАТО российская армия пополнится новыми подразделениями на западном направлении.
В зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.
Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предполагающий отмену верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Действующее законодательство предполагает, что подобное соглашение о прохождении военной службы вправе заключить граждане России в возрасте от 18 до 40 лет или иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы инициативы из «Единой России» в пояснительной записке к законопроекту отмечают, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам. Международные наблюдатели считают, что проект закона – часть кампании по скрытой мобилизации, уже проходящей в России. По данным западных СМИ, граждан под разными предлогами буквально заманивают в армию, а новых контрактников Минобороны пытается найти, в том числе через сайты поиска работы. Владимир Уданянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе обострились отношения между грузинской мечтой и западными партнерами. Представитель правящей партии Ираклий Кабахидзе назвал европарламентариев Виолу фон Крамон и Анну Фатыгу покровителями преступников из НАЗ-движения. Недовольство партийного лидера вызвало их критическое заявление по поводу обвинительного приговора гендиректора оппозиционного ТВМ-товаря Нике Гварайме. За европарламентариев заступились грузинские оппозиционеры. За бурными событиями всю неделю следила Мзия Парисишвили.
Председатель грузинской мечты Ираклий Кабахидзе поделился с общественностью своим мнением о том, что европарламентарии Виола фон Крамон, Анна Фотыга и еще несколько их коллег не соответствуют его политическим стандартам. В ночном эфире общественного вещателя Кабахидзе заявил, что по многим причинам, в том числе личным, нельзя делать серьезные заявления в отношении Виолы фон Крамон. Тем не менее, это не помешало ему предъявить обвинения политику, а также Анне Фотыге и еще шестерым их коллегам, которые в совместном заявлении назвали обвинительный приговор гендиректору ТВМ-товари Нике Гварайме необоснованным и напомнили, что это результат отказа грузинской власти от реформ, что негативно может повлиять на евроатлантическую интеграцию страны. За критикой глава правящей партии Кабахидзе узрел связь евродепутатов с нацдвижением.
При чем тут Европа или весь Европарламент? Есть 7-8 европарламентариев, которые уличены в покровительстве преступникам. Все очень просто, и это не имеет ничего общего с выступлениями против Европы. Напротив, у Виолы фон Крамон, Анны Фатыги на самом деле нет ничего общего с Европой.
Европарламентарии нескольких созывов от Германии Крамон представляет партию «Зеленых». Грузии ее помнят еще со времен президентства Михаила Саакашвили. Тогда, будучи в оппозиции, лидеры грузинской мечты особо рассчитывали на ее поддержку. Но Крамон написала в своем твиттере: «Кто может воспринимать этих парней всерьез? Так грустно на это смотреть». Днем ранее она выразила сожаление и по поводу риторики министра культуры Тейцу Лукьяни, которая в последние годы, по словам Крамон, все чаще стала прибегать к методам Путина по отношению к политическим оппонентам. Тейцу Лукьяни окрестила Виолу фон Крамон и бывшего посла США в Грузии Яна Келли иностранными нациями, так грузинская мечта уничижительно называет членов нацдвижения. В каком случае грузинская мечта прекратит так выражаться, пояснил глава парламентского комитета по внешним связям Николас Самхарадзе.
Если Виола фон Крамон не будет делать предвзятые заявления, в этом случае с нашей стороны не будет критики. Все очень просто. Если она поддерживает присвоение Грузии статуса кандидата на членство в ЕС, то давайте вместе работать.
Если следовать заявлениям и действиям представителей власти, совместную работу она представляет себе исключительно на своих условиях. Так власть отказалась в августе прошлого года от европейской макрофинансовой помощи, условием которой была реформа судебной системы. Не спешат к грузинской мечте и с реформой избирательной системы, что настоятельно рекомендует Евросоюз в рамках взятых Грузией обязательств по договору об ассоциации с Евросоюзом, а также по соглашению Шарля Мишеля от 19 апреля по выводе страны из политического кризиса. Грузинская мечта давно аннулировала соглашение и не собирается к нему возвращаться, как, впрочем, и к реформам, о которых в нем говорилось. Об этом напомнил глава Евросовета Шарль Мишель премьер-министру Ираклию Гарибашвили во время встречи с ним в Брюсселе 17 мая.
Подчеркнул, что реформы в области процесса демократизации и верховенства закона необходимы как никогда.
Написал Шарль Мишель на своей странице Twitter после встречи с грузинским премьер-министром. Однако сами представители власти грузинской мечты данный последний абзац заявления Мишеля обходят стороной, акцентируя внимание на вступительных словах одного из лидеров Евросоюза о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также готовности к укреплению партнерства. Оппоненты власти обращают внимание и на то, что грузинская мечта ужесточила риторику в адрес своих западных критиков после заполнения опросника по ускоренному вхождению страны в Евросоюз. Такие выпады со стороны представителей власти для депутата Лело Анны Нацлишвили означают лишь одно. Это прямое послание Грузии и Евросоюза о том, что Грузия не хочет вхождения в Евросоюз. Этого добивается мечта. Да, с одной стороны, она отправила формально заявку, а с другой беспощадно подрывает перспективу этой заявки, практически прямо говоря Евросоюзу. Не открывайте двери, я не собираюсь туда входить. Критики недоумевают, зачем нужно обострять отношения с европарламентариями, особенно с теми, которые активно работают в грузинском направлении, а одним из подписантов заявления по делу Ники Гварамия Свен Миксер является докладчиком по ситуации Грузии в Европарламенте. Многих настораживает и тот факт, что Европарламент еще не принял резолюцию с рекомендациями руководству Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата. Это формально необходимая процедура. Такие резолюции Европарламентом были приняты по отношению к Украине 2 марта и к Молдове 5 мая. Тбилиси вслед за Киевом и Кишиневым внес заявку на ускоренное членство Грузии в Евросоюз, а вторую заполненную часть необходимого опросника для данной процедуры передал Брюсселю 10 мая. Ответ Еврокомиссии на заявки станет известен в конце июня. Среди грузинских наблюдателей бытует мнение, что несмотря на политическое решение Евросоюза таким образом ответить на российскую интервенцию в Украине, этим восточноевропейским странам, особенно Тбилиси, возможно, придется выполнить дополнительные условия в сфере реформ. Об их необходимости европейские лидеры последнее время указывают и охваченной войной Украине. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
После победы оппозиционного кандидата на выборах президента в самопровозглашенной республике Южная Осетия «Время надежд». В экспертных кругах и на кухнях люди спорят о том, как обустроить жизнь, чтобы не возвращаться к авторитарному режиму образца Анатолия Бибилова. Мурат Гукимухов следит за дискуссией.
В медиацентре ИР прошел круглый стол с участием представителей власти, экспертного сообщества, политических и общественных объединений, депутатов парламента. Предложенная тема для обсуждения – подведение итогов президентской избирательной кампании. Или, как отметил модератор круглого стола, политолог Вячеслав Габозов, цитирую, «по горячим следам можно сделать некоторые выводы, проанализировав выявленные тенденции». Конец цитаты. Однако довольно скоро дискуссия перешла от предложенного к наболевшему. Как мы могли оказаться в столь плачевном положении? Как выбираться из паханата, который организовал в республике Анатолий Бибилов, и как сделать так, чтобы никогда в это состояние больше не возвращаться? Звучали разные рецепты, как необходимо выстроить государственную систему, как распределить полномочия, чтобы государственные институты сдерживали друг друга и не позволяли скатываться к произволу. В общем, участники дискуссии сошлись во мнении, что действующая система в принципе допускает произвол, и если ее не реформировать, злоупотребления властью будут продолжаться. Но вот о чем эксперты промолчали. Система позволяет, но ведь не обязывает. Вот, например, люди, которые истязали Инала Джабиева день за днем, ночь за ночью, они ведь в принципе считали это допустимым. Они его прятали, перевозили из одного места в другое, чтобы никто не мешал им пытать. Значит, понимали, что нарушают законы, но при этом ощущали себя в неком праве, возвышающем их над формальными законами, над правами истязаемого ими соотечественника. Я спросил депутата первого созыва Тимура Цхурбати, откуда такое берется в маленьком обществе, вместе пережившем лихолетие. Почему в этом маленьком коллективе абсолютно равных людей вдруг одни решили, что они обладают властью над другими?
Был такой нахас у осетин, где каждый имел право слова и независимо от заслуг, там могли критиковать любого. Но что я хочу сейчас тебе сказать? Из осетин вытравился ген демократии, ген общества. 200 с лишним лет прожили сначала в Российской империи, потом в СССР, что тоже была империя коммунистов. Вот это имперское наследие, я считаю. И сейчас, как бы то ни было, у нас демократия. Слава Богу, потихоньку встает на ноги. И вина ни прокурора, ни там президента. Никто не ограничивает гражданское общество реагировать.
То есть проблема в отсутствии солидарности. Общество не реагирует.
Вот оно на выборах все-таки прореагировало. Общество начинает расти. Вот как у нас появится нормальное общество, которое будет осознавать, что нельзя никого пытать, что надо на это реагировать сразу, а не потом раз в 5 лет. Вот тогда мы и начнем расти. И сейчас мы, слава Богу, несмотря на вот эти примитивные дебаты, то, что там некрасивого много было, но было же, самые дебаты все же были. То, что у нас в парламенте такие противоречия, это тоже, я считаю, нормально. Так и должно быть. Парламент потихоньку растет. Да, Анатолий Ильич пригнал туда вооруженных людей. Это очередной рецидив. Очень плохой, но зато очень хороший то, что парламентарии не испугались вооруженных людей. Это уже положительный момент. То есть, вот вопрос, который обходят общество, оно себе, так сказать, делает поблажки. Винит силовиков, винит президента законы. Но общество само еще не доросло. Оно, слава Богу, потихоньку, к сожалению, но растет. Вот это мой ответ.
Что касается отношения общества. Мы, конечно, против произвола, но не против тех, кто непосредственно этим занят, если они наши близкие. Мы научились их уважать и любить после работы. Восхищаться их умением жить, талантом дружить, закрывая глаза и уши на то, чем они заняты на работе и каким, в кавычках, трудом достается их благополучие. Казалось бы, такие метаморфозы возможны только в больших обществах. В городах, где чувство сопричастности не так сильно. Где жертва произвола – это чаще всего незнакомое имя на страницах газет. Но оказалось, что такое возможно и в маленьком городе, где все друг у друга на виду, где вместе пережили трудные времена. С таким положением вещей мириться нельзя, считает Алджиоева, избранный в 2011 году президент Южной Осетии.
Во-первых, сегодняшнее состояние образования, не читающая вообще молодежь, а не читающая молодежь – это легко манипулируемая молодежь. Надо возвращаться к тому, чтобы воспитывать от мала и до велика, вырабатывать какую-то систему ценностей, потому что я всегда говорила и говорю, не всякий хлеб можно предлагать своим детям, потому что есть ценности, переступать через которые невозможно. И пусть они сегодня нивелированы, но ведь лучшие из людей всегда к ним стремились. Много людей, которые стремятся. Вот надо образовывать людей для того, чтобы им не хотелось делать плохо и захотелось делать хорошо. Это не утопия. Это в наших силах. И это проблема не только Южной Осетии, не только России. Это проблема сегодня всего человечества, с моей точки зрения.
И с чего начинать, Алла Алексеевна?
Я стояла и стою на этой точке зрения, что нужен капитальный ремонт по всей вертикали. И президент должен стать образцом для подражания и, опираясь на народ, провести эти реформы во всех без исключения сферах. В противном случае завтрашний день, буду так говорить, не очень светло.
О круглом столе в Схинвале рассказал Мурат Гукимухов.
Читаем прессу.
о необходимости для Абхазии быть открытой для внешнего мира, о нерешенной проблеме с мусорной свалкой в Гальском районе, о предложениях по изменению абхазского миграционного законодательства, пишут абхазские СМИ. Их прочитала Анаит Гагарян.
Абснепресс пишет, что на заседании общественного совета при МИД председатель Союза журналистов Руслан Хашик заявил, что у Абхазии должна быть своя позиция, особенно на кавказском направлении, где могут возникнуть новые условия и форматы отношений с такими странами, как Азербайджан, Армения и Грузия. В качестве примера он привел идею организации большого транспортного узла в условиях санкций против России. По его мнению, надо говорить об этом и определить позицию Абхазии по этому вопросу. Он отметил, что Абхазия должна добиваться отмены грузинского закона об оккупированных территориях. Кроме того, необходимо реагировать на заявления и некоторые выступления официальных лиц Грузии, например, на недавнее высказывание премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что второй фронт открыт не будет. Руслан Хашик напомнил, что у Абхазии большой опыт взаимодействия со многими международными неправительственными организациями. Все предлагаемые ими проекты всегда обсуждались и на уровне МИДа, и если было необходимо, на уровне президента. Он подчеркнул, что страна не должна лишать себя проектов уровня ООН. Нельзя отсекать возможных партнеров по гуманитарным направлениям – языку, медицине, сельскому хозяйству и экологии. Газета Мырзакана пишет, что с наступлением лета проблема мусорной свалки в селе Шашиквара Галского района становится все более актуальной. Зловонный запах от гниющего под солнцем мусора становится настолько сильным, что его ощущают не только ближние соседи, но и другие жители села. Издание напоминает, что бытовые отходы из Сухума стали возить в Гал с апреля 2019 года, после того, как жители микрорайона Маяк в Сухуме потребовали закрыть свалку. Главы Сухума и Галского района Адгурхарази и Тимур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы республики стали вывозить в Галский район до открытия полигона в Гулрыпше. Сейчас возможности Галской свалки на исходе, потому что объемы столичного мусора значительно превышают объемы отходов всего Галского района. Однако, благодаря сухумской технике была обустроена новая территория свалки, которую планируют эксплуатировать до конца 2022 года. Старая свалка, которая функционировала в селе еще в советское время, закрыта. При этом достаточных мер по консервации свалки не предпринято. Горы мусора лежат на открытом воздухе. Доступ к свалке остается открытым. В настоящее время администрация Галского района ведет переговоры с правительством республики о том, чтобы до конца этого года прекратить свозить мусор в район. Строительство мусорного полигона в селе Кацыкыт в Гулрыпском районе планируется завершить к декабрю 2022 года. Площадь мусорного котлована составляет 2,4 гектара. Абхазское телевидение сообщает, что миграционная служба инициирует изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия, принятого в 2016 году. Основанием послужили выявленные пробелы в нормативно-правовом регулировании учета иностранных граждан. Проект закона поможет решить две задачи – повысить эффективность государственного контроля в области миграционного учета и одновременно упростить бюрократические процедуры. Как уточнил в интервью абхазскому телевидению заместитель председателя миграционной службы Вячеслав Ганба, будет упрощена процедура учета туристов. Если гражданин приехал на отдых до 7 дней, ему потребуется только паспорт. Его учет будет осуществлять администрация объекта размещения. Будут упрощены бюрократические процедуры и для иностранных граждан, приезжающих в Абхазию на работу. Ранее иностранный гражданин, выезжающий в Абхазию для осуществления трудовой деятельности, должен был обратиться в МВД для получения регистрации, потом пойти в МИД, чтобы перевести паспорт, если такое потребуется, и только после этого прийти в государственную миграционную службу. Данный проект постановления позволяет все это делать в одном месте, в миграционной службе. На данный момент в Абхазии около 2500 трудовых мигрантов. Законопроект предполагает усиление контроля за временно пребывающими гражданами. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Остановимся на одной из тем, поднятых Анаит Гагарян подробнее. В Абхазии в последнее время часто звучат голоса тех, кто приветствует курс на закручивание гаек в отношениях с международными НПО и на прекращение диалога с Тбилиси. Но недавнее выступление представителя Союза журналистов самопровозглашенной республики Руслана Хашига вызвало поддержку у тех, кто не видит смысла закрываться. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В понедельник, в канун 29-летия со дня образования Министерства иностранных дел Абхазии, состоялось первое заседание недавно созданного Общественного совета при МИД Республики. Вел заседание министр иностранных дел Инал Ардзинба. Одобрительные отклики в обществе вызвало в частности выступление члена совета, председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашига. Он сказал:
«Меня вообще очень настораживает позиция, которая в Абхазии появилась после признания, что как будто вообще Грузии не существует. Нам как-то надо на это как-то реагировать».
Остановившись на ряде тем, необходимости заменить чем-то приостановленные на неопределенное время женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, легализовать, взять под контроль государства, теневой торговый поток в обе стороны, на Ингурском мосту, работе НПО и так далее, он перешел к наиболее близкому для себя средствам массовой информации.
Открытость абхазского общества всегда являлась самым сильным фактором информационного влияния вообще на мир. И эти контакты с Грузией, когда мы сюда привозили грузинских журналистов, чтобы снять все эти утки, которые они запускают, ответить на это солидно. Когда президент Абхазии давал интервью грузинским журналистам, а мы свою правоту доносили и до грузинского общества. То есть это воля, политическая воля первого лица и руководства. Я не понимаю, чего мы боимся, почему мы закрываемся. Дальше, все остальное, наша информационная работа и внутри, и за рубежом всегда зависит от того, что в нашей стране происходит. Когда мы проводили футбольный турнир, какое количество публикаций в зарубежных СМИ и как Абхазия позиционировала себя как спортивная страна. Нам надо думать о крупных проектах в культуре, о крупных проектах в туризме, о крупных проектах экологического масштаба, то, что связано с Черным морем. Проекты связаны этнографически. Вот то, чем мы можем быть интересны для мира. Мы не можем искусственно заниматься пропагандой то, чего нет в стране. Мы можем быть реальным отражателем событий в стране, а для этого нужны очень солидные, интересные проекты, на что могут обратить и зарубежные СМИ, а сейчас с учетом того, что мы все свои материалы размещаем в интернете, на своих сайтах, они, все, кто интересуется Абхазией, не имеют возможности с этим знакомиться. И хочу сказать, что в абхазской журналистике наблюдаются тенденции, которые очень, не были характерны даже в советское время. Понижение статуса государственных изданий, районных изданий. Почему и зачем учредители решили опустить статус национальной газеты «Республика Абхазия»? Такой уровень я не могу понять. Обычно учредители пытаются этот статус приподнять, дать им больше свободы, чтобы они влияли на общество.
Общественно-политический деятель Нателла Акаба в комментарии «Эхо Кавказа» так откликнулась на это выступление.
Считаю, что он все сказал очень правильно, и я абсолютно его поддерживаю во всем. Когда встречалась с представителями гражданского общества Грузии, я им всем говорила, что если вы не готовы признать независимость Абхазии, то хотя бы подпишите с нами договор о невозобновлении военных действий и отмените этот дурацкий закон об оккупированных территориях, который совершенно не соответствует истине. И примерно то же самое говорил и Руслан Хашиг. Он тоже считает, что надо, чтобы грузины получали более-менее объективную информацию.
Говоря о работе НПО в Абхазии, Акаба отметила:
Ну, конечно, не все там у них так вот идеально, но то, что они у нас все-таки есть, это только нам на пользу, потому что мы и так в изоляции сидим. Я не могу вот обо всех говорить. Я могу говорить о ЦГП, о Сухумском доме юношества, мир без насилия. Вот эти люди, которые возглавляют, они все достаточно такие компетентные патриоты.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми с едва половины 9 вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Президент США Джо Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. Ранее документ получил поддержку в Палате представителей и Сенате США, где за него проголосовали представители обеих ведущих партий. 20 миллиардов долларов из нынешнего пакета предназначены для военного содействия и поставки вооружений, чтобы помочь украинской армии сдерживать российское наступление. Еще 8 миллиардов предусмотрено на общие нужды украинской экономики и 5 миллиардов на усилия по борьбе с нехваткой сельхозпродукции в других странах из-за войны в Украине. Еще свыше 1 миллиарда предусмотрено для нужд беженцев. Министр иностранных дел Великобритании Ли Страсс считает необходимым экипировать Молдову по стандартам НАТО, чтобы эта страна могла защитить себя от возможной российской агрессии. Об этом Трасс заявил в интервью газете «The Telegraph». По словам Трасса, сейчас ведутся переговоры с союзниками о том, как помочь небольшим странам защитить себя с учетом амбиций президента России Владимира Путина. Конец цитаты. Путин четко заявил о своих амбициях по расширению России. То, что его попытки взять Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций, отметил Трасс. Британский министр подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы дать Украине на долгий срок возможность себя оборонять. Но это касается и других, как она сказала, уязвимых государств, таких как Молдова, которая также не входит в НАТО. МИД России опубликовал список граждан США, которым запрещен въезд в страну. В нем 963 фамилии. По мнению российского внешнеполитического ведомства, эти люди, как сказано, разжигают русофобию. В списке представителей властей США, включая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, также общественные деятели. В частности, в списке фигурирует известный актер Морган Фриман. В санкционном списке несколько десятков сенаторов и более 400 членов Палаты представителей от обеих партий. В списке также госсекретарь Энтони Блинкен, но не его заместительница Виктория Нуланд и несколько членов администрации Байдена, в том числе министр обороны Ллойд Остин, а также директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Въезд в Россию запрещен и директору признанной там экстремистской корпорации Мета Майклу Цукербергу. Въезд в Россию запрещен сыну президента США Хантеру Байдену и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения предупредило, что распространение вируса оспы обезьян может ускориться в летние месяцы. Фабиан Лендерц, доктор немецкого института Роберта Коха, назвал вспышку оспы обезьян эпидемией, однако предположил, что она продлится недолго. Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. К 21 мая 2022 года за пределами Африки зафиксировали более 100 случаев заболевания оспы обезьян. О заболевших сообщили несколько стран Европы, а также США, Канада и Австралия.
Эхо Кавказа. Новости.
Действующий в Брюсселе Центр европейских политических исследований подготовил оценку заявки Грузии на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз, пишет Сова. Ранее организация уже опубликовала анализ по заявкам Украины и Молдовы. В Центре пришли к выводу, что Евросоюз должен предоставить статус и Киеву, и Кишиневу. Но Грузия – это парадокс, сказано в докладе. С одной стороны, реализация экономической части соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС впечатляет. В этом отношении она превзошла не только Украину и Молдову, но и некоторые страны-кандидаты на Западных Балканах. С другой стороны, ее политический режим в течение многих лет противоречит фундаментальным ценностям Евросоюза в отношении функционирования демократических институтов и верховенства права. В основе проблем лежит концентрация эффективной политической власти в руках неизбираемого, неподотчетного олигарха Бедзины Иванишвили, воплощающего парадигму захвата государства, говорится в оценке института. Еще одной тревожной особенностью режима автор называет его вмешательство в решение судов высокого уровня – в отношении оппозиционных политиков и ведущих представителей СМИ. Последний случай произошел 16 мая, когда к 3,5 годам был приговорен гендиректор телеканала Мтавари Арки Ника Гварамия. Глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Грузия входит в список стран, которые помогают России уклоняться от санкций. Об этом он сказал во время беседы, организованной Атлантическим советом, передает Нет-газете. Корреспондент Fox News Нана Саджай спросил Андрея Ермака о вторичных санкциях. В частности, просит ли Киев ввести санкции против людей и компаний, которые помогают России уклоняться от санкций, и кто они. Ермак ответил, что некоторые влиятельные бизнесмены в Грузии владеют крупными пакетами акций российских компаний, и они причастны к уклонению Москвы от санкций. Тбилисский городской суд полностью оправдал экс-депутата городского собрания Сакрибуло Илью Джишкариани, который обвинялся в сексуальных домогательствах и избиении своей помощницы, сообщает агентство «Новости Грузия». Дело длилось почти 3 года. Молодая женщина утверждала, что 30 сентября 2019 года Джишкариани, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставал к ней на рабочем месте, а получив отказ, избил и разбил телефон, на который она вела запись происходившего. Джишкариани, которому грозило до 9 лет тюрьмы, заявил, что это обвинение – попытка его политической дискредитации. Сторона обвинения не согласна с решением суда и планирует подать апелляцию.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Уходящий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил референдум о вхождении в состав России, несмотря на весьма прохладное отношение к этой идее в самой Москве. В непростом положении оказался в связи с этим и новоизбранный лидер республики Алан Гаглоев. О смысле этой инициативы, о ее перспективах говорим за некруглым столом с блогером из Южной Осетии Аланом Парастаевым и северо-осетинским журналистом Русланом Тотровым.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Алан, я начну с очень простого вопроса, который все задают, но никто убедительно не может ответить. Зачем Анатолию Ильичу все это надо? Почему он проявляет такое удивительное упорство, в котором это упорство выглядит столь нелогичным? Он уже и выборы проиграл. И, в общем, в Москве вроде бы не очень это дело приветствует.
Ну, кавказский человек, военный, человек слова обещал, сделал. Президент обещал, президент сделал. Это достаточно весомый, наверное, в таком социопсихологическом моменте причина. Вполне возможно, что он строит планы на будущее, на возвращение в президентское кресло. И это будет тоже его плюс. Я далек от мысли, что этот референдум как-то влияет на решение в Кремле. Но если в Москве все-таки примут решение взять нас в состав Российской Федерации, то это будет опять-таки сильная карта в том, что вот я провел референдум и нас взяли.
Этот вопрос настолько принципиальный, что я бы его тоже вам задал. А почему Бибилов делает то, что вроде бы обречено на все возможные риски?
Вы должны понимать, что имеете дело с законченным политическим реваншизмом. Психотип Анатолия Бибилова и, скажем так, тщательный разбор его критически важен для того, чтобы осознавать, что именно сейчас происходит. Это изначальный популизм. Я напомню, что не первый и не второй уже раз господин Бибилов как раз-таки аккурат во время выборов заводил песню о референдуме. А популизм просто перерос уже в реваншизм. Я так полагаю, что до самого последнего момента ни бывший господин президент, ни его сторонники не могли представить, что проиграют. По моей информации, достаточно радужные ощущения и ожидания от результата выборов там были до самого последнего момента. Ну а теперь это уже история с яблоком, которое нельзя просто оставить, а необходимо надкусить, чтобы просто уже на него никто больше не покусился. Я вам просто хочу еще напомнить, что если уж мы с вами с точки зрения правового континуитета здесь будем говорить, у референдумов не бывает срока давности. То есть референдум, плебисцит, народное волеизъявление начала 90-х абсолютно легитимно и сегодня. То, что Анатолий Бибилов хочет сделать, для меня это просто очередное государственное вредительство. Головная боль для новоизбранного президента господина Гаглоева, потому что, помимо прочего, необходимо где-то находить 50 миллионов рублей. И я сильно так предполагаю, что, как обычно, может пострадать социалка, потому что эти деньги надо вытаскивать из бюджета. Ну и, безусловно, Южную Осетию, которую, на секундочку, Российская Федерация громогласно объявляет важным стратегическим партнером на закавказском направлении, Южной Осетии, Южную Осетию господин Бибилов и его политическая клика из раза в раз ставят позицию попрошайки. Южная Осетия стучится наглухо в, с этой точки зрения, закрытую российскую дверь и просит того, чего ей, в принципе, давать не собираются. И справедливо не собираются, потому что государство Алания для России – это стратегический партнер на данном историческом этапе. Это суверенное государство, признанное Российской Федерацией.
В нашей ситуации мы как-то можем еще объяснить, понять, почему это делает Бибилов. Почему в свое время это сделал какой-то, совершенно непонятно. То есть тут просто он и так тогда был популярным, и так тогда плескался чах славы, но он снова провел, чем нивелировал, чем немножко поиздевался над очень важными и даже каким-то сакральным для нас понятием истории или с референдумом. Мы слишком высоко берем, мы слишком на очень высоких, мы можем, они не о том говорят, ему нужно было просто перед выборами, как ему казалось, набрать очки, ну вот там реальная политика, и потому там вот эти тонкие материи, которые мы сейчас пытаемся обсуждать, они там, не, ну, извините, не катят, говоря ихними словами.
Да, вот он уже проиграл выборы, да, уже все, можно закрыть эту историю, но он не закрывает.
Все-таки, может быть, он надеется, что, знаете, какая-то сейчас очень бурная ситуация и Украина, и вообще в мире. Может, вот я уже говорил, это может на самом деле Россия нас примет, они так думают, и тогда это будет вот козырь.
Но нет. Ситуация в Украине говорит за идею или наоборот против?
Смотрите, какая история, Вадим. В принципе, под сурдинку войны, и мы прекрасно с вами понимаем, что огромное количество исторических параллелей можно привести. Вот под эту сурдинку разные дела можно проворачивать, как положительные, так и отрицательные. Алан абсолютно прав в своих умозаключениях, но есть один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Дело в том, и я это говорю как последовательный критик господина Бибилова, не стоит недооценивать того, что этот человек, помимо всего прочего, абсолютно искренне считает себя проводником русского мира в Осетии. Господин Бибилов это ведь не осетин в классическом понимании. Господин Бибилов, он сам называет себя русским офицером, он рязанский десантник и так далее. Это не классический осетинский архетип, я возьму на себя смелость говорить. Господин Бибилов искренне верит в идеалы того, что он называет русским миром, помимо всего остального, что он делал с несчастной Осетией в последние несколько лет, но он правда в это верит. Для господина Бибилова принцип превращения Южной Осетии в подобие ЛДНР, наверное, это голубая мечта. То есть низвергнуть суверенное государство до уровня непонятных образований территориальных для господина Бибилова это голубая мечта, потому что в ЛДНР, так называемый, да, для него все просто и понятно. А в Южной Осетии люди хотят немного другого. Поэтому, помимо банального реваншизма, которым, конечно же, одержим бывший президент, я полагаю, что его слепая вера в идеалы так называемого русского мира тоже имеет место быть.
А вот Южные Осетины, которые мечтают оказаться в составе России, они вот задумываются над тем, о чем говорит сейчас Руслан. Кем они себя видят, желая войти в Россию? А вот этим самым ЛДНР? Или вот Север?
Тут психолог нужен. Сегодня спросить жителя Южной Осетии о чем-то, не референдуме, более каких-то простых вещах, вы можете получить ответ в форме одного предложения, в котором будут два противоположных мнения. У нас когнитивный диссонанс. Я плохо разбираюсь в этих терминах. Любой психолог, приехавший в Южную Осетию, защитит диссертацию, как минимум, просто наблюдая за тем, что происходит у нас в умах. И у меня в том числе. Потому что, с одной стороны, это стояла у истоков нашей независимости, идея воссоединения Северной Осетии, аспект разделенного народа, вхождение в Россию, стать частью, как Алагирский район Северной Осетии, или стать частью Великой России, отдельным регионом. То есть тут все это такая мешанина в голове, что сегодня, если опять-таки специалист, психолог поговорит с таким традиционным, таким среднестатистическим южным осетином, он найдет у него несколько ответов на этот вопрос. С одной стороны, он хочет, с другой стороны, не хочет. Мое мнение такое, я хочу будущее развитие ситуации в мире и в России, как бы и на Северном Кавказе, подталкивает меня еще больше, как и раньше, к мысли, что Осетия должна быть едина, потому что вполне возможно, нам предстоит трудности впереди. Но, с другой стороны, мы нормально живем, нормально получаем финансирование, финансирование. Для чего эти телодвижения, когда нам еще из Москвы тоже показывают «не надо, не надо». Невозможно это объяснить.
А украинский фактор сейчас работает на вхождение или против вхождения? Или это тоже когнитивный диссонанс?
У нас закипят мозги, если мы ко всем вот этим разным рычагам и аспектам, и моментам, которые мы должны учитывать, решая, нужно нам или не нужно нам сегодня вхождение. Если еще украинский фактор прибавить к этому, еще нахождение наших ребят, еще те жертвы, которые оттуда, то можно просто свихнуться от этой сложности. На самом деле, сегодня пока фактор Украины никак не сказывается. Не знаю, я не наблюдаю, чтобы какая-то связь была.
Руслан, а я спрашиваю про Украину с другой стороны. Как вы думаете, украинский фактор для Москвы – фактор риска? Или, наоборот, тоже это какой-то стимул для того, чтобы решить вопрос раз навсегда?
Мы можем только умозаключать. И, конечно, с одной стороны, мы понимаем, что условный Рубикон, а даже безусловный Рубикон Москвой официальный уже пройден с точки зрения взаимоотношений с коллективным Западом, да, и велик соблазн сказать, что ну хуже-то уже, наверное, не будет, и мы же понимаем с вами, что это локальный геополитический расклад в контексте большого регионального, и можно было бы его решить. Но здесь ведь дело в том, что Российская Федерация, какими иррациональными некоторые ее шаги на внешнеполитической арене не представлялись бы, тем не менее определенная логика прослеживается до сих пор, и ровно то, о чем говорит Алан. Официальная Москва не просто недвусмысленно, а совершенно открыто артикулирует, сигнализирует, жестикулирует, показывая официальному же Цхинвалу, что ну нет, не то, что даже не время, нет, вы наш партнер. Понимаете, это в неком роде гадание на кофейной гуще, но Москва, безусловно, сейчас не хочет на ровном месте себе создавать еще одну проблему. Я не называю ее громко вторым фронтом, но создавать себе еще одну проблему на направлении Закавказском, когда, извините меня, посмотрите, что происходит на Украине. Поэтому сказать, что события украинские могут положительно повлиять на попытку присоединения Южной Осетии, я не поручился бы. Я не могу взять на себя такую смелость. А вот Анатолий Бибилов, наверное, может. Потому что, опять же, вы простите, что я снова... Но вот, и вот это вот желание уравнять и, скажем так, дезавуировать Южную Осетию, официально признанную Россией, до уровня ЛДНР или какой-нибудь так называемой Херсонской Народной Республики, которая, возможно, и не состоится, да? Вот это очень печально. Бибилов, не ведая, а может быть, ведая того, фактически ставит запятую между страной, признанной Россией, Никарагу, Сирией, Венесуэлой и парой тихоокеанских атоллов, и, простите, я сейчас скажу грубо, черти знает чем. Не надо Москве из Цхинвала отправлять сигнал, что мы находимся где-то там на уровне этих территориальных образований. Мы, на секундочку, суверенное государство. Давайте уважительно относиться к этому суверенитету, каким бы условным в умах некоторых людей он не был.
Алан, и что делать Горлой? Вот он победил, а он получил в наследство вот первую задачу. И, как вы говорите, ему приходится делать с этим большим когнитивным диссонансом. Вот как ему выходить из той ловушки, которую ему, желая того или не желая, создал Бибилов?
50 с лишним годам жизни я понял, что неправильно говорила моя учительница школьная. Надо говорить правду. Примерно то, что сказал Руслан сейчас нам, выйти и сказать, нам сейчас этого не нужно. Во-первых, потому что, в Москве, Кремле этого сейчас не хотят. Не то, что намекают там или что-то. Вот просто сказать, что не хотят. И я думаю, что в Кремле ждут такого выступления от лидера Южной Осетии тоже, чтобы не быть тем, кто отказывает. И второе, напомню, и какие вопросы, и какое политическое, какое в плане международного права значение имел первый наш референдум 92-го года, что он о чем мы все эти годы до нашего признания Российской Федерации в 2008 году пытались доказать и не совсем безуспешно международному сообществу о силе того референдума, о той выгоде, которую мы будем иметь с того, если будем придерживаться именно того решения народа, которое было принято тогда. С точки зрения международного права мы всегда пытались доказывать, что этот референдум имеет силу и дает нам право считать себя более-менее законно с точки зрения международного права.
право независимому государству.
Кадылов отменит референдум?
Ну, если он не испугается тем самым потерять немножко, наверное, все-таки он потеряет популярность, в смысле рейтинг свой, но что ему сейчас терять? Он уже президент. Конечно, ему будут советовать не от меня, не надо там. Я не знаю, честно говоря, хотя он не может об этом не задумываться, он вот у него на носу прям.
Говорят, это первый серьезный тест для Кадылова, и очень важный, который ответит на очень много вопросов. И его политической силы, и его политической решимости, и его готовности выстраивать по-новому отношения с Москвой в том числе. А что ему сейчас делать? Отменять, не отменять? Объяснять, не объяснять?
Я не знаком с господином Гаглоевым лично, внимательно следил за его кампанией. Он не произвел на меня впечатление экстра решительного человека. Я подчеркну, экстра здесь очень важная приставка. Тем не менее, у него все козыри в руках. Я уже упомянул о том, что срока давности у первого референдума нет. Это значит, что объявленное очередное народное волеизъявление, объявленное Бибиловым, оно просто излишне, оно не нужно. И господин Гаглоев совершенно спокойно не просто может, а должен об этом объявить. Алан, безусловно, прав в том, что некоторая часть электората, конечно же, отвалится. Это так. Это, давайте говорить прямо, это факт жизни. Но на то он и президент, на то его воля. Он, конечно, же должен объявить об отмене референдума, пользуясь, во-первых, безупречной правовой подоплекой. У нас есть 30-летней давности референдум, который действителен. Во-вторых, он должен честно сказать, что 50 миллионов рублей в условиях сегодняшней Южной Осетии – это серьезные деньги, и эти деньги будут действительно выброшены на ветер, поскольку у нас есть референдум. Никто не оспаривает желание осетин воссоединиться. Речь идет просто лишь о нужном историческом моменте. И плюс, конечно же, господин Гаглоев имеет еще один козырь в рукаве. Он может прямо и смело цитировать господина Путина, президента Российской Федерации, который из раза в раз публично называет Южную Осетию важным, как я сказал уже, стратегическим партнером и суверенным государством. И тогда уж позвольте критикам Алана Гаглоева публично не соглашаться с Владимиром Путиным.
Отношение к идее вхождения в России, в Южную Осетию, оно такое носит такой метафизический, немножко рациональный характер. А вот вся эта история, весь этот сюжет с возможной развязкой, он как-то повлияет на изменения, на какую-то рационализацию этого отношения?
Нет. У той части осетинской публики, которая рьяно настаивает на вхождении в состав России, точка зрения не поменяется. И вы абсолютно правы, говоря о метафизике. Это настолько же иррационально и религиозно по своей сути, как любовь многих осетин, например, к Сталину. То есть рациональные доводы здесь повлиять не смогут, что бы ни происходило. Сторонники присоединения останутся при своем. Но давайте говорить прямо и даже где-то цинично с точки зрения политической. Их мнение, наверное, все равно определяющим не будет. Все решит текущая геополитика, все решат те самые окна возможностей, которые будут, а может быть даже и не будут открываться. Но пока что мы имеем суверенное государство, признанное несколькими странами, которое только что избрало нового президента. И последнее, наверное, о чем даже задумываться должен глава государства Алания и его команда, это схлопывание суверенитета и независимости.
Гостями нашего некруглого стола был североосетинский журналист Руслан Тотров и блогер из Южной Осетии Алан Парастаев.
Голоса.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Меньше чем через месяц граждане самопровозглашенной Республики Южная Осетия на референдуме должны будут ответить на вопрос, поддерживают ли они объединение Республики Южная Осетия и России. Зарина Санакоева спросила жителей Цхинвали, что они думают об этой инициативе.
Анатолий Бибилов назначил дату референдума на 17 июля. Как вы относитесь к этой идее? Что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, я не голосовала за то, чтобы мы провели референдум. Почему? Потому что сегодня, допустим, мне кажется, что наше общество к этому было просто не готово, во-первых. А во-вторых, мне кажется, было не согласовано особенно ни с Россией, ни с Северной Осетией. Поэтому мне кажется, что это совершенно преждевременно и неуместно, и неэтично. Это мое мнение. Это о возможных последствиях я не говорю, потому что возможные последствия тяжело вот сегодня прогнозировать. Неизвестно, как сложится обстановка, как будет складываться вообще международная обстановка, какие отношения будут с Грузией, с Россией, с Украиной, с Северной Осетией. Все это нужно будет очень сильно учесть и только после этого проводить референдум. Это мое мнение.
Это
референдум, но просто одно «но» есть. Идет война. России сейчас проблемы выше крыши. Пускай там немножко устаканится, а потом все будет хорошо. Это мое мнение. А так мы за референдум, за Россию. Это наша вековая мечта.
Я не хочу, нет. Я не хочу, чтобы мы присоединялись к кому-либо. Референдум пусть будет, пусть люди высказываются. Но и для этого сейчас не время. России сейчас не до этого, даже если мы проголосуем «за». Мне кажется, это Бибилов в своих целях использует. Кто ему мешал провести референдум все 5 лет, пока он был президентом? А сейчас, я боюсь, это может создать нам проблемы. Опасно это все. Не нужен лишний повод для беспокойства. Я не хочу этого.
Просто Манахан, да.
Хорошая идея определенно, потому что Россия на протяжении всех этих лет, она нас защищает. Я считаю, что это должно, да вообще давно должно было случиться, потому что так будет безопасность. Они нас и так сейчас под своим крылом держат, а так это вообще, я не знаю, я только за. Вообще, в целом, я бы хотела, чтобы мы там присоединились. Напомнить, что мы хотим, мы настаиваем.
Ой, мне кажется, в свете последних событий идея референдума вообще очень сильно обесценена. И мне кажется, не нужно играть с этими вещами, и нужно придумать что-то для того, чтобы, в принципе, его отменить. Почему? Потому что референдума по поводу нашей зависимости или независимости прошло множество, люди много раз высказали свое мнение. И назначать еще дополнительные референдумы. Это, как минимум, да, обесценивать идею, во-первых. А во-вторых, я не считаю совершенно искренне, что нам нужно входить в Россию. А почему? Потому что это очень большая страна со своим законодательством, которое не всегда применимо в нашей маленькой республике. Я искренне полагаю, что при правильном руководстве мы можем создать законы, которые будут развивать наше государство. Не потому, что я против России. России спасибо огромное. Но, тем не менее, как бы там ни было, я думаю, мы сможем быть России полезнее в рамках государства развивающегося, процветающего, добрососедского.
Зарина Санакова, специально для «Эхо Кавказа», Кимпал.
Пока пандемия коронавируса ушла на каникулы, гепатит неизвестного происхождения был зафиксирован в ряде стран мира. В Грузии пока заболевания выявлено не было. Существует несколько гипотез о происхождении нового гепатита. По одной из них, это может быть связано как раз с пандемией коронавируса. В историю новой болезни погрузилась Анастасия Славинская.
С октября по середину мая в мире было зафиксировано 450 случаев гепатита неизвестного происхождения. Необычно эту болезнь в первую очередь делает то обстоятельство, что тяжелый острый гепатит редко встречается у детей ранее. Возраста. Заболевания выявили в 25 странах. Грузия в их число не входит, заявил в ходе пресс-конференции в медиацентре Мтавари Иван Эчхаидзе, директор детской больницы имени Иашвили, входящий в состав Совета по иммунизации.
Больше всего случаев фиксируется в США и в Великобритании. Среди этих 450 случаев были летальные, а также тяжелое течение болезни, когда понадобилась пересадка печени. В основном это касается детей. Средний возраст этих детей младше 5 лет. Ни один из этих случаев, которые входят в эти 450, не является стандартным, вызванным классическим вирусом гепатита. 74% случаев – аденовирус, а в 20% также зафиксировано инфицирование коронавирусом.
На сегодня однозначного ответа на вопрос, чем вызвано это заболевание, нет. Рассматривается несколько возможных версий, говорит Иван Эчхаидзе.
По одной из версий, это аденовирус, который претерпел определенную мутацию. И этот вирус, который не рассматривается как вирус, повреждающий печень, начал действовать против нее. Есть версия, что определенную роль сыграл коронавирус, и все это развелось на фоне перенесенного коронавируса, который изменил иммунный ответ организма. Версий много, а исследования в полном масштабе во всех странах не проведены.
В то же время, как говорит врач, далеко не все случаи протекают тяжело.
Говорить об угрозе того, что за этим может стоять какая-то вспышка или вирус неизвестного происхождения, вызывающий повреждение печени, на основании существующих данных рано. Для управления этим гепатитом в большинстве случаев никаких особых медикаментов не требуется.
Не паниковать призвал и глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Камкрылидзе.
Это требует внимания, но пока не стоит поднимать панику, пугать людей. Внимание стоит обратить потому, что мы имеем дело с нетипичным гепатитом среди детей. Это не гепатит А, Б, Дельта или другой. Он иного генеза. Мы берем это на заметку и устанавливаем наблюдение.
Заявил Камкрылидзе. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что случаи гепатита неизвестного происхождения, хотя они и достаточно редки, следует воспринимать со всей серьезностью. На вопрос, на что следует обращать внимание родителям, организация отвечает.
Прежде всего, необходимо отметить, что данное заболевание не является распространенным. Вместе с тем, родители должны обращать внимание на симптомы гепатита, острую диарею, рвоту, боль в животе и желтуху. У детей, у большинства заболевших, не отмечалось повышение температуры. При возникновении причин для беспокойства родителям рекомендуется обращаться к медицинским работникам.
Первоочередная задача заключается в определении причины заболевания для дальнейшего уточнения мер по профилактике и контролю, говорится в заявлении ВОЗ. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.